Вы хотите сказать, как ответить на оскорбление? Потому что обида – это я могу обидеться, а могу и не обидеться. Даже если меня ругают, это уже дело моего внутреннего состояния. На оскорбление, на неприятное слово и так далее. А если уже я обижаюсь, то уже все, вопрос уже окончен. Ну а как ответить действительно на оскорбление, это ситуация очень непростая, поскольку зависит от очень многих обстоятельств. Например, однажды был такой случай. К Варсенуфе Великому подошел один монах и сказал: «Отче, как мне быть в отношении моего брата, то есть другого монаха, который при всех, без всякого повода и каких-то оснований, вдруг начал меня оскорблять?» Варсенуфе Великий говорит: «Ты как себя вел?» Он говорит: «Я молчал». Монах спрашивает: «Нужно ли мне теперь идти к тому, который меня оскорблял, монаху, и попросить у него прощения? Как это, кажется, принято в нашей монашеской среде?» Парсенуф Велик ответил: «Нет, не надо, не ходи, не проси прощения, потому что этот твой брат, который тебя оскорбил без всяких причин и оснований, может подумать и может счесть, что он поступает хорошо и будет продолжать так же себя вести. Поэтому молчи». А как же быть? Как быть в отношении того, кто оскорбляет? Как быть все-таки в отношении такого человека? Он ответил, Варсенуфе Великий: «Молись таким образом: Господи, помилуй меня и брата моего, и увидишь, если будешь так молиться, как скоро твоя обида исчезнет из твоей души». Вот так учат святые отцы. Я почему и начал с Варсенуфе Великого, что, вы знаете, мы можем начать что-нибудь сочинять и говорить, как нам относиться. Но мы же не имеем никакого, я бы сказал, ни права, не имеем духовного опыта, не имеем даже христианской жизни. И поэтому все наши ответы, они будут носить так, знаете ли, ну, рассуждений более или менее. А вот то, что советуют святые отцы, это действительно является очень важным научением для нас. Но в то же время тот факт, что этот монах пришел к Варсенуфе Великому и все-таки спросил его, как быть, говорит и о другом, что действительно в монашеской среде принято было всегда, что если тебя кто-то оскорбит, обидит, то лучше ты попроси у него прощения. Не смирится ли тогда и не поймет ли свои ошибки тот брат, к которому ты обращаешься с этим? Так что, видите, новозаветное учение об обиде носит, я бы сказал, характер, значительно отличающийся от мирских представлений и даже от Ветхого Завета. В Ветхом Завете Христос сам сказал: сказано, возлюби ближнего и возненавидь врага своего. А Христос ответил: любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть. При этом очень, очень важно, при этом, на что обратить внимание, что вот в нашем русском переводе и в славянском переводе мы употребляем только одно слово – «любите». А нужно обратить внимание, что в греческом-то языке есть несколько различных слов, которые, к сожалению, на наш язык переводятся одним словом «любить». А эти слова имеют существенное различие. Потому что одно дело – греческое слово «агапи», то есть это равное доброе отношение ко всем людям, независимо от того, друг он, враг он, кем бы он ни был. Доброе отношение, то есть нежелание никому никакого зла. Желание, если хотите, всем добра, кем бы этот человек ни был. Это агапи. То есть это любовь всеобщая. А есть совсем другая любовь. Преподобный Кассиан Римлянин говорит, что есть и любовь, которая на греческом языке выражается словом «эндиафетос». Это любовь глубокая, сердечная. Это редкая любовь, которая встречается между людьми. Эта любовь не заповедана нам, потому что она происходит только между очень родственными и близкими по духу, по убеждениям и по сердечному влечению душами. Вот так Христос сам имел особую любовь к Иоанну Богослову и возлюбленному ученику. Это эндиафетос. Но нам заповедана любовь агапи, которая, конечно же, может иметь очень разные степени. Степени этой любви в отношении даже к тем же обидчикам так, может быть очень различна. Ее великолепно выразил Исаак Сирин святой, когда он сказал, что есть сердце милующее, и ответил, это есть возгорение сердца о всякой твари, о пресмыкающихся, о гадах, о птицах, о четвероногих, о людях, о врагах истины, о самих демонах. И не может без слез смотреть на страдания кого бы то ни было. Так вот, и завершает он свое это слово, завершает так. Такой человек, если бы он десятикратно в день был сжигаем за любовь к людям, не удовлетворился бы этим. Вот до какой степени может дойти вот эта любовь, агапическая любовь. То есть даже, видите, даже о любви к демонам, а не только к врагам. Вот какая степень любви может быть. Кому? Видите, он и к врагам истины, и к демонам, то есть к любому обидчику как таковому. Но чтобы достичь этой любви, тот же Исаак Сирин пишет, называя эту любовь божественной, говорит так, невозможно приобрести эту любовь, не искоренив страсти. Поэтому законом и методом, если хотите, приобретения этой любви, или лучше сказать, способом, так возможно только правильная духовная жизнь. А что это такое, это уже очень большой вопрос, и другой, кстати, вопрос, а не этот. Как относиться? Об этом сказал же Христос. Не думайте и не заботьтесь о том, что есть, что пить и во что одеться. Это всего ищут язычники. Ищите же прежде Царство Божие и правда Его. Многие иногда думают, что этим самым Христос сказал, ничего не делайте, так, и ищите Царство Божие. Ничего подобного. Апостол пишет, кто не работает, тот да не ест. Трудящийся достоин мзды своей я. Даже было написано это в Ветхом Завете. Дело тут совсем в другом. Когда сказано, что не заботьтесь, там стоит греческое слово «меримнао», греческий глагол. Ну, у нас подлинник-то это древнегреческий, на древнегреческом языке же. Да, и там этот глагол «меримнао», который означает в переводе на русский язык «терзаться душой». То есть не терзайтесь душой, не страдайте о том, об этих, обо всех вещах, о том, что необходимо. В другом месте он говорит, это нужно делать, и того не оставлять. То есть не допускайте в себя страстного влечения и поглощения всей своей души в заботу, в это терзание души о земных нуждах, земной необходимости. Не терзайтесь душой. Вот о чем идет, какой перевод. И надо вот так бы, конечно, бы и написать. Вообще скажу вам, кстати, что русский перевод Нового Завета очень часто допускает неточности. И это, об этом приходится только сожалеть. Так вот, каково же отношение к деньгам? Христианство говорит, то, что тебе требуется для жизни, для достатка, это ничего предусудительного нет. Так же, как нет ничего предусудительного в том, что человек хочет есть, хочет пить, хочет вступать в брак и так далее. Это все естественно присуще человеческой природе. И поэтому здесь нет ничего греховного. А вот когда человек хочет большего, чем это действительно необходимо, когда это превращается уже в страсть, тогда действительно это называется грехом. Что значит грехом? Грех – это ошибка. Иоанн Богослов говорит, и амартия эстин и аномия. Это то есть грех есть беззаконие, то есть нарушение закона нашей природы. Вот, оказывается, что такое грех. Ты хочешь есть – все нормально. Но когда ты объедаешься, ты уже делаешь против своей природы. Ты вредишь себе. И эта, так сказать, мысль, она распространяется на все то, что сформулировано в понятии «деньги». Одно дело – то, что тебе нужно. Другое дело – когда ты хочешь объедаться. Чем? Неважно, пищей ли, развлечениями, комфортом, и чем бы то ни было. Вот тогда это уже беда. Тогда это уже извращение, получается, самой природы человеческой. Ну вот, в связи с этим, конечно, можно обратить внимание на одно место Евангелия, поразительное, я вам скажу. Когда Христос сказал, невозможно служить Богу и мамоне, то ему не просто, знаете ли, ну, спросили что-то, возразили. Нет. Христа осмеяли. Вы подумайте, до какого состояния дошло иудейское сознание уже во времена Христа. Осмеяли. То есть, само собой понятно, что можно, оказывается, и нужно служить не только Богу, но и мамоне, то есть чему? Вот этой чрезмерности, этой противоестественности, вот этой увлеченности тем, что мы называем деньгами и прочими вещами. Недаром апостол писал, «Сребролюбие есть идолослужение», то есть служение идолу. И само греческое слово «амартия», то есть переводя на наш язык, означает что такое? Ошибку, промах. Так же, как, кстати, ведь амартия – это перевод с древнееврейского языка. И грех по-еврейски там хет. То есть что такое? Это не попадание, это заблуждение, это недостижение цели. Вот, оказывается, все, что грех, он ведет мимо цели. Это ошибка. То есть это ведет как раз не к счастью жизни и тому вожделенному комфорту, о котором многие думают, когда говорят о деньгах, а как раз противоположное получается. Человек все-таки этим наказывает сам себя. Так же, как обжора наказывает себя, когда ест не столько, сколько нужно для его организма. Для того, чтобы осветить этот вопрос, нужно чуть-чуть разобраться в понятиях, что такое грех, а что такое добро. Это очень важно. Очень многие неверно представляют себе грех. Грех рассматривают как нарушение какого-то закона, спущенного с неба Богом, и что мы должны исполнять. Иначе Бог наш, если мы не исполним, то Он нас накажет. Будем исполнять – ну, наградит. Глубокая ошибка. Совсем не то. Существуют духовные законы. Кассиан Римлянин об этом прямо пишет, что все, что мы совершаем, добро или зло, в конечном счете, возмездием за это служат не деяния специальные, какие-то деяния Бога, но все совершается по тем духовным законам, по которым живет наш мир. По духовным законам. Это очень-очень важно. Потому что многие думают, что сам Бог каждый раз творит то или другое, или третье. Нет. Оказывается, все происходит по духовным законам. Таким образом, грехом что является? Грехом является, оказывается, нарушение вот этих духовных законов. И как нарушение физических законов приводит к чему? К катастрофам. Нельзя прыгать с 5-го этажа. Нельзя относиться вот к природе так, как мы относимся на пути развития нашего научно-технического прогресса. Мы смотрим, что сейчас происходит с природой, какой наступил сильный экологический кризис. Почему? Мы нарушаем, прямо нарушаем законы природы. Возьмите, что выбрасываем только в атмосферу. На этих фабриках, завод и прочие машины и так далее. Вот. Итак, грех – это есть нарушение духовных законов. А нарушение духовного закона мы знаем, что такое. Прыгнул с 5-го этажа, ну и поломал. А то и вообще насмерть разбился. Или поломал руки и ноги. То же самое и в духовной сфере. Ты осуждаешь другого человека, ты нарушаешь духовный закон. Основной закон – любви. Ты мыслишь себя выше этого человека. Ты гордишься тем, что ты так бы это не сделал, как он. Нарушая эти законы, ты терзаешь целостность своей души. То есть вредишь ей. И поэтому неминуемо тебе последует то, что мы называем наказанием. Ну как, можно сказать, вот это экологический кризис – это наказание? Ну, в переносном смысле – да. Но это естественный процесс. Только и всего. Пьяница получает, зарабатывает цирроз печени. Это что, Бог наказал? Ну нет, конечно. Ты издеваешься над своей природой. Нельзя так делать. Так вот, итак, грех грехом является. Это нарушение природы человека, как его тела, так и его души. Добро. Добро – это жизнь в соответствии с этими законами. Правильная просто жизнь. Эта правильная жизнь приносит человеку как в физическом плане здоровье, так и в духовном плане. Приносит ему здоровье, которое заключается в чем? В мире души, в радости, если хотите, в счастье даже. Посмотрите, как страдают люди, совершившие какие-нибудь преступления, как терзаются своей совестью. И напротив, сколько случаев описано, когда человек, искренне раскаявшийся даже в своих преступлениях, какое освобождение он получал, исцеление души, какая это радость, какое это счастье. Вот, оказывается, что значит выгодно творить добро. Это равносильно сказать тому, выгодно ли тебе быть здоровым или нет. Что значит выгодно быть здоровым? Это естественно. Это счастье. Это очень хорошо. Вот что такое творить добро. Вот, оказывается, в чем заключается добро. А напротив, это себя калечить. Вот примерно так можно объяснить, ну, ответить на этот вопрос. Давайте возьмем попроще. А как разбираться в пище? Мы пробуем и говорим, одно горькое, другое сладкое, то кислое, какое угодно. Что можно есть, что нельзя есть. Это мы понимаем. Мы знаем свой организм и соответствующим образом реагируем на это все. То же самое, если хотите, по аналогии, можно отнести и к людям. Но как? Общее правило всех мудрецов, не только святых, а всех мудрецов. Тот, кто не познал себя, тот никогда не сможет должным образом оценить другого человека. Как-то Сократ со своими учениками шел и вдруг указывает на фронтон Дельфийского храма. Ученики смотрят, а там написано «Гнофи сеавтон» – «Познай самого себя». Святые отцы этому придавали огромнейшее значение – познанию себя. И прямо говорили, что только через познание себя возможно правильное понимание, поведение и психологии других людей. Что такое познание себя? Познание себя – это познание, прежде всего, того состояния, в котором мы, все люди, находимся. Все. Без исключения. В каком же состоянии мы находимся, интересно. Вот я сейчас скажу такую фразу, и вы скажете, это невозможно, невозможно такое произносить, это нехорошо, это некультурно. А я считаю, что это самое правильное. Правильное. Мы все находимся в таком состоянии. Я скажу потише, чтобы не так громко это звучало, да. Не тронь, а то пойдет вонь. Не за день нашего самолюбия, не за день нашего желудка, не за день нашей собственности, ни в чем не за день. Оказывается, мы больны. Мы больны. Чем больны? Не могу не завидовать, не могу не обижаться, не могу не раздражаться. Не могу не тщеславиться, не могу не гордиться. Это что такое? Не могу не злиться, не могу не жадничать. Да чего же ты хорош человек? И вот оказывается, какой же путь увидеть в себе? Вот начинаешь перечислять, и все видишь верно. Но обычно даже этого не замечаешь, не видишь и не придаешь даже этому значению. Каков же путь познания себя, благодаря которому только возможно познание других людей правильное? Какой же путь? Преподобный Симеон Новый Богослов прямо формулирует как закон тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Перевожу на современный язык. Только твердая решимость жить по заповедям Евангелия открывает мне, насколько я болен духовно. В чем болен, я только сейчас перечислял. Не могу того, другого, третьего, десятого. Ничего не могу. Даже, кажется, доброе дело сделаю – и то уже нос задираю кверху. Подал нищему копейку, Господи, подавай мне миллион. Вот, оказывается, вот это познание себя, оно дает возможность мне соответствующим образом относиться ко всем людям, понять, что и они так же больны, как и я. И это надо учитывать, и требует соответствующего великодушного отношения. Но при этом понимаешь и другое, что у каждого человека в разных местах выпирает рог, который не дает ему покоя. То есть у каждого человека есть, хотя и все страсти, но одна из них особенно выделяется и может мучить человека. Одна, другая, вот так, две какие-то. Особенно. И вот тут тогда человек, зная это, что все мы страстны, что все мы больны, может уже тогда более объективно оценить другого человека через непосредственное, опытное знакомство с ним, познание его, испытание его. Посмотрите, что пишет преподобный Иоанн Лесечник, когда говорит о выборе духовника. Прежде нежели вдаться кому-либо, то есть какому духовному лицу, узнай его испытай его, проверь его, познакомься с ним. И даже так говорит. И, так сказать, искуси его. Узнай прежде, нежели с кем-либо вступить в близкие доверительные отношения. Он говорит о духовниках, и это относится ко всем. Невозможно познать человека без вот такого опыта и без знания того, что все мы действительно больны. У всех есть какие-то страсти, которые особенно выпирают. И вот через опыт знакомства можно уже постигнуть человека и даже увидев его страсти, не осудить его, не презирать его, а с великодушием отнестись к его этим, как есть такое слово, как говорят, немощам. И таким образом установить правильные отношения с этим человеком. Я знаю, он пьяница. Я знаю. Я не осуждаю. Но деловые отношения я с ним не могу устроить надлежащим образом. Иначе будет плохо. Вот примерно такой путь познания людей. Так говорят отцы. Отец Павел Флоренский, профессор нашей академии, о любви, вот этой обычной, как вы сказали, весна, цветы, птички, говорил, это же переодетый эгоизм. Я люблю того, кто меня любит. Люблю того, кто мне доставляет наслаждение, кто мне приносит радость. Кому? Мне. Но как только этот человек перестает приносить мне наслаждение или отвернется от меня, все, я его не люблю. И даже возненавижу. Поэтому святитель Игнатий Брянчанинов прямо пишет, что вот эта наша обычная любовь, о которой все говорят, она при малейшем изменении часто превращается, и дальше его два слова, в бешеную ненависть. И мы это, к сожалению, очень часто видим. Любовь вступает в брак, или даже не вступает, проходит время и ненавидит друг друга. Потому что это не любовь, а это инстинкт. Это перепутали. Разве это любовь, что мы хотим есть или пить? Нет, это инстинкт. Это необходимая, это природная потребность. И любовь – это любовь, то же самое, это потребность. Это вовсе не любовь, а инстинкт. А любовью христианцы называют то состояние души, которое связано с победой над эгоизмом, то есть эго, когда я готов действительно для другого человека сделать то-то и то-то, отрекаясь от своих собственных каких-то желаний, привычек. Вот в чем дело. То есть всегда истинная любовь сопряжена с определенной мерой жертвенности. Но это возможно только на пути борьбы с своим эгоизмом, то есть на пути каком? Правильной духовной жизни. Закон этой правильной духовной жизни, описанного у святых отцов, в общей форме эта наука об этой духовной жизни называется аскетикой. Аскео – значит «тренируюсь», то есть «упражняюсь», и она вся заключена в слова «Ищите прежде Царство Божие и правда Его, и все прочее приложится вам». Царство Божие приобретается силою, и употребляющие усилия достигают его. Дело вот в чем. Когда мы точно знаем о просящем человеке. Точно знаем, что он действительно нуждается, это мы знаем точно. То есть для этого нужно знакомиться с человеком. И если мы ему не поможем, имея возможность, то мы согрешаем. Когда мы не знаем, более того, мы сплошь и рядом знаем, что очень много это и коммерции, и бизнес, и чего только нет на свете, и притворство, и так далее. Когда мы не знаем, то в данном случае нет никакого твердого правила, нет никакой твердой обязанности подавать каждому просящему. А здесь, в данном случае, скорее всего, то может быть так, в зависимости от нашего душевного состояния, душевного настроя. И так, и наоборот, может быть. Нужно различать осуждение и рассуждение. Осуждение заключается в чем? Это надо твердо помнить. Когда я кого-то осуждаю, этим самым я утверждаю, что я бы такого не сделал. И вы теперь поняли, до чего я хорош? Ах, вот так! До чего же вы хороши! А когда рассуждаю, то я смотрю, вот дело. И для этого дела, что полезно? Этот человек не подойдет, он не имеет для этого соответствующих способностей. Или у него такой-то порог. Я не могу пьяницу нанять на работу, потому что я знаю, что все будет провально. Я не осуждаю. Он пьяница, а у меня что-нибудь другое. Я рассуждаю, что он не подходит для дела, для решения каких-то вопросов. Это рассуждение. Рассуждение необходимо. Осуждение, но если вам хочется показать вам, человек, до чего же я хорош, тогда я осуждаю других. Надо же, тварь какая. То есть я бы такого не сделал. Целуйте мою туфлю.